У нас в программе есть 4 курса для пользователей. 2 курса по компьютерным технологиям, по использованию компьютера, и 2 курса по использованию смартфона. Почему 2? Потому что они делятся по уровням пользовательским. То есть одни курсы адресованы начинающим пользователям, другие курсы адресованы пользователям уверенным, вот по терминологии, которая использована в программе. Да? Ну, продвинутые, я не знаю, там, знатоки, ну, то есть как вам нравится. Вот, важно не название здесь, да, а на самом деле то, что это люди, у которых уже есть опыт. И вот как раз мы с вами сейчас поговорим, чем же, собственно, эти программы отличаются, да, чем отличаются цели при обучении по этим программам. На каждом курсе у нас предусмотрена программа в 48 часов групповых занятий, причем группы не более чем по 3 человека, для того, чтобы обучение было достаточно комфортным. Не все, правда, тренеры готовы работать и с 3 человеками. Это личное горе каждого тренера, да. Ну, то есть 3 человека, с 3 людьми работать реально можно. Вот, если у вас не получается и вы хотите работать там с 1-2, пожалуйста, это ваше личное, так сказать, решение, да, зарплату вы получаете, ну, за каждого человека обычно. Вот, то есть программа сейчас устроена так. 48 часов групповых занятий, и еще предусмотрено, что есть 24 часа консультаций. Для чего нам нужны консультации? Ну, наверное, на разных уровнях по-разному. Ну, вот Аня говорила, да, что у нее настройка телефона занимает примерно сутки. Вот как раз 24 часа, собственно, да.
А можно вопрос?
Да.
48. На сколько? На какой период?
Индивидуально, на самом деле, да. То есть это зависит от вас и от тех людей, которых вы обучаете, да. Если у вас есть свободные люди и свободны вы, занимайтесь хоть каждый день, да, там, я не знаю, по 3 часа, да, 16 занятий получится у вас, если вы занимаетесь, вы за полмесяца закончите. Практика показывает, что это не очень удобно и вам, и... Да, и не очень продуктивно, ну, потому что все-таки люди должны какие-то вещи осваивать, ну, в процессе, да, оно должно укладываться. Наверное, в таком режиме все-таки работать тяжело, поэтому вот наша практика показывает, что, наверное, ну, такой комфортный режим и для пользователей, и для тренеров 2, максимум 3 раза в неделю. Вот. То есть это то, что касается вообще вот, ну, общих как бы сведений о наших программах. Мы с вами их разберем. Это, ну, если вот как бы взять такое классическое определение учебной программы, вот то, что у нас прописано, это не совсем программа, да, и мы сейчас будем разбираться, почему это так. Да, но прежде чем перейти к этому, сегодня мы с вами будем разбирать именно компьютер, со мной, да, компьютерную программу. Много ли у нас людей имеют реальный опыт обучения пользователей компьютеру? Скажите, я.
Я.
Слушайте, много. Вот. Есть, правда, люди, у которых этого опыта нет, да, но, наверное, есть собственный пользовательский опыт, да? Скажите, я, вот те, кто не учил, но сами работают.
Я.
Ну, практически, да, вот, многие. Поэтому, собственно, предмет для разговора есть. И давайте сначала опять вот к общей преподавательности. Ну, то есть я пытаюсь подвести итоги, о чем мы с вами вчера говорили, да, о чем мы с вами сегодня уже проговорили в плане компьютеров. Такой вопрос к вам, ко всем. А вот как вы думаете, вообще вот этот тренер, да, преподаватель, то есть каждый из нас, он должен все знать?
Нет. Должен знать, где что найти. Где найти ответ на вопрос.
Да, ну то есть вот мы вчера говорили о пользовательских страхах с вами, да, достаточно много, про комфортную психологическую обстановку, да, что они такие пользователи, такие, мы к ним должны относиться нежно. На самом деле преподаватель тоже человек, и если преподаватель что-то не знает, катастрофы в этом нет, да. Но при этом есть все-таки, ну, как бы одно требование к преподавателю, и оно заключается в том, что к занятию мы с вами должны готовиться. Ну, то есть, если вдруг мы с вами ведем какое-то занятие, неважно какое, чего-то показываем пользователю, и выясняется, что... Нет, вот эта история и с компьютером, и с смартфоном, она такая, что в любой момент что, может что-то пойти не так. И это не наша с вами вина, да? Мы, значит, объясняем пользователям, что что-то пошло не так. Нет в этом катастрофы, да? Но если оно не то, чтобы пошло не так, а мы вообще не знаем, как оно должно пойти, вот это беда. То есть я, ну, когда мы видим приложение первый раз, вряд ли мы сумеем про него рассказать пользователю сходу. Потому что возникают нюансы, да, ну, я понимаю, что вещи, наверное, элементарные, но мы с вами должны их проговорить, потому что чем вот у нас есть Екатерина Валерьевна, да, что называется, профессиональный педагог, и мало того, что профессиональный практикующий, да, она вам, наверное, подтвердит, что у урока должен быть план. Ну, то есть я не просто вот посмотрела там, я не знаю, условно на блокнот, и я думаю, что я чего-то вам расскажу. И оно придет в процессе. Все-таки у урока должен быть план, да, должны быть цели урока, мы должны понимать, для чего этот урок. Мы с вами вчера говорили о мотивации, да, это одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса, ну, я не знаю, наверное, бывает по-разному, да, но я вот лично убеждена, что и преподаватель, и пользователь, он всегда должен отдавать себе отчет в том, для чего мы делаем любое практическое действие. Вот мы это учим для чего? Мы учимся нажимать клавиши для чего? Ведь не просто так, да, для того, чтобы управлять компьютером. Я обычно, скажем, слабовидящим пользователям про клавиатуру рассказываю, что вот этот вот десятипальцевый метод нужен им даже не столько для того, чтобы быстро печатать, хотя это тоже само по себе приятно, да, но сколько для того, чтобы им будет удобнее просто работать. Они будут постоянно переводить глаза с клавиатуры на монитор, то есть они вот это вот все отдадут уже на откуп своим моторным навыкам и смогут сэкономить зрительные усилия. И это как бы помогает, да. Чтобы не было, наверное, вот этой ситуации, когда, ну, потом вам скажут, что вот я нажал там F2, потом стрелку вниз, потом Enter, и у меня ничего не получилось. Ну, вот для чего, да, вот всякий раз. Я обычно, когда работаю вот с такими вот уже преподавателями, ну, на более серьезных курсах, мы с ними прям вот разбираем модель рабочего процесса, откуда что берется, да, и я вообще советую проговаривать вот эти команды, ну, на разных уровнях. Ну, ладно, мы сейчас... Зря я про это сказала. Вот неправильно делаю. Не надо вот так делать. Когда пользователям что-то начинаете рассказывать, он говорит, да не надо вам это пока. Лучше не заикаться. Ну, вы же тренеры, да, вам можно. Так вот, значит, давайте мы с вами сегодня говорили о том, какой компьютер мы приобретаем, да, потом мы говорили, что настроить. Вот давайте итог подведем. Этому. Покупаем компьютер, ну, давайте вот если говорить попросту, ну, действительно, нам нужны средние пользовательские требования. Все-таки, конечно, есть дополнительная нагрузка на... Есть дополнительные требования, да, к мощности, ну, может быть, немножко к памяти там. Но все-таки мы не собираемся делать ничего сверхъестественного, как правило, пользователи. И поэтому, наверное, нужно ориентироваться на средние пользовательские требования. И вот, ну, это можно озвучивать. Я понимаю, что это каждый понимает по-своему, ну, просто вот такой вот ориентир. Понятно, что чем мощнее вы купите компьютер сегодня, тем, вероятно, дольше им можно будет пользоваться, как еще, ну, достаточно не устаревшей техникой. Это пользователю тоже можно рассказать. Если у него там вот сегодня нужен вдруг срочно компьютер, да, денег сильно нет, ну не надо, значит, вот самый крутой и навороченный покупать. Теперь давайте вот еще о чем. А для чего, собственно, ну, то есть вот достаточно человеку, например, просто... Ну, вот смотрите, мне кажется, что вопрос мы... Покупаем только компьютер, и у нас нет телефона, он, наверное, не рассматривается, да? Ну, то есть, если человек говорит, я вот с телефона только звоню, у меня там есть кнопочный там какой-то, и поэтому мне нужен только компьютер. Ну, я не знаю, мне кажется, это уже постановка вопроса такая немножечко устаревшая. Не надо мне говорить про Олю Овсянникову. Вот не надо о грустном, что называется. Я вообще не понимаю, как человек с медалью, простите меня, мог закончить школу и при этом ничего не уметь сделать на компьютере и быть уверенным в том, что на компьютере он умеет работать. И я ничего не могу с этим поделать. Я все умею. Вот. А, уже
есть,
уже дошло.
А на телефоне говорит, нет, достаточно кнопочек.
Вот, ну, бог с ним, да, всякие клинические случаи, они всегда бывают. Тут ничего с этим не поделать, да, это нужны другие специалисты, вероятно, да. Вот, а все-таки когда человеку нужен компьютер? Вот как вы считаете?
Когда он учится, когда он работает.
Ну, то есть для каких задач нам недостаточно смартфона?
С текстом, на самом деле, потому что практически все остальное можно сделать на смартфоне. А вот с текстом работать не очень удобно.
Ну, так, хорошо. Значит, первые сказали, работа с текстом, да, то есть серьезная работа с текстом все-таки приятнее, нам кажется, с компьютера.
А... С большим количеством.
А если мы, я не знаю, там, вот, если я куплю клавиатуру к телефону, нет?
Ну, она маленькая вся. Ну, и плюс там редактирование, ну, можно, конечно, купить офис, телефон, там, преимущество с Google документами, наверное. Все-таки на компьютере это делать приятно.
Так, хорошо. Серьезная работа с текстом, да? Ну, то есть не просто смс-ку отправить, да, где мы там два предложения пишем. Ну, то есть вот задачи офисные, да, условно, вот Excel-ные таблицы. Ну, опять же, да, есть Google Sheets, и, в принципе, можно, наверное, с телефона, да. Вот это я вам возражаю, как пользователи вам могут возражать, да?
Ну, вот одновременно, действительно, когда работа идет, то есть когда я работаю с учеником, и мне надо, чтобы у меня было открыто пару учебников, чтобы я и туда заглянула, и сюда заглянула, мне все-таки удобнее это делать на компьютере. Вот быстро в тексте что-то найти, большую книгу, где там 500 листов.
Кстати, да, телефон не всегда позволяет открыть несколько, например, документов одного.
И легко с ними переключаться, и между ними переключаться. Да, еще мне нужно... Еще мне нужно таблицу и документ, а еще, значит, я делаю презентацию параллельно, да?
Быстро одну кусок скопировать. Ну да.
Вот. То есть, наверное, есть вот такого рода задачи. Теперь... Следующие сказали пойти в интернет, да? Удобнее что?
Что-то найти, что-то...
Нет, если скопировать информацию с интернета, опять же, может, это лучше компьютер. А если просто что-то...
Ну, то есть, если просто что-то найти и глянуть, вероятно...
Телефон.
А с большими объемами данных, особенно когда мне этими данными нужно реально пользоваться, я хочу скопировать в реферат, простите, пару абзацев из этого сайта, пару абзацев с того сайта. Это удобнее с компьютера, да?
Нет, ну, если это по работе там с какими-то базовыми отчетами, формы какие-то заполнять.
Ну, то есть, вот смотрите, да, вроде бы мы нашли резоны к тому, чтобы компьютером все-таки нужно было пользоваться. Ну, то есть, есть вот всякие разные такие задачи, и мы с вами их проговорили. Компьютер мы приобрели. Теперь, да, вот мы когда приобретаем, вот сейчас вот обсуждали этот вопрос про Windows, да? А может, я с Linux куплю, он бесплатный же Linux.
Там еще и вирусов нет.
Еще и вирусов там нету. Можно?
На Mac тоже. Нет.
Я приду к вам учиться, да? В общем, вот, слушайте, я обычно пользователям, когда мне вот эти вот сказки рассказывают, я говорю, понимаете, я, конечно, может, не права, да, но Linux написали программисты для себя. А те, кто вообще близко знаком с программистами, они как бы понимают, что это люди другого формата. Анекдот расскажу. Я очень люблю его студентам рассказывать. Вот как бы я студентам иногда рассказываю про стереотипы. Вот, и вот, ну, вот такое стереотипное отношение, оно очень часто демонстрируется именно в анекдотах. Я обычно рассказываю такой анекдот. Жена посылает программиста в магазин за продуктами. Говорит, слушай, купи батон хлеба, да, батон колбасы, и если будут яйца, купи десяток. Приходит, значит, муж из магазина, приносит батон хлеба и 10 батонов колбасы. Она говорит, слушай, ты чего? Ну, яйца же были. Слушайте, это правда. Я вам серьезно говорю, у меня муж программист. Вот, ну, может быть, чуть-чуть передернуто, но вот, ну, просто у них мозги по-другому устроены. Поэтому, как бы, вот нормальному человеку тяжело будет с Линуксом, да, наверное, его можно настроить, наверное, там есть всякие разные говорилки. Ну, то есть, если кому-то очень хочется... Нет, кстати, ведь вот компьютер, он имеет право на существование как предмет в себе, да. То есть, я изучаю компьютер, потому что мне приятно изучать компьютер, я хочу быть крутым вот именно в этом, да, я буду его изучать, вот, как бы, именно ради процесса.
Про программиста, который там бежал 20 этажей пешком, мы когда спросили, почему, я говорю, в лифте нашел большой метр.
Ну да.
Тоже
верно.
Я тоже поискала.
Ну, то есть, все-таки Windows, да? Все-таки Windows. И, я не знаю, давайте все-таки будем настраивать народ на то, что, наверное, все-таки Windows лучше пользоваться легально, наверное. Я думаю, что мы сейчас идем к тому, что скоро будет все еще сложнее. Ну, если, конечно, нас не вынудят перейти на какие-нибудь...
Единственное,
да.
По поводу MacOS, я могу сказать, что... Говорилка на MacOS, она действительно нормальная, то есть ей можно пользоваться. Это не просто 10%.
Я про MacOS ничего плохого не как раз сказать не хотела, просто это...
Я не нашла комбинации горячих клавиш для управления самим MacOS.
Записывайся на особый взгляд.
Я уже сдала Mac.
Понятно.
Вот, то есть Mac это такая замечательная система, только она немножечко дороже, да, и как бы, ну, то есть вот Windows, он как более распространенный на самом деле. Ну,
просто ты им больше пользуешься, поэтому и понятно.
Вот, хорошо, значит, все-таки Windows, все-таки по возможности легальный, да, особенно когда вы покупаете новый компьютер, с компьютером он будет дешевле, да, это 10 тысяч, когда вы его там отдельно потом, да, там всякие разные вот эти вот установки. Вот. Теперь минимальный набор задач, которые, в общем-то, ну, вот когда начинающий пользователь, ему ведь иногда бывает трудно предположить вообще, что будет надо, да? И мы говорим, слушай, вот ты музыку слушать хочешь? Он говорит, ну да, конечно. Тогда мы, значит, вот озабачиваемся проигрывателем, да? Ну, или говорим, будешь пользоваться вот этим вот стандартным. Мы говорим, ты книжки читать будешь? Он говорит, ну да, конечно, да, и тогда вот мы, может быть, ставим вот эту вот AV3715. Ну, кстати, про это сейчас потом еще скажу, еще для какой цели это может годиться. Ну, то есть пытаемся с пользователем предположить, ну, и действительно, наверное, не грузим его в первый момент так, чтобы там вот было сразу все, потому что пользователи, знаете, шаловливые ручонки, они все время вот куда-то вот не туда, и, в общем, вы сами замучаетесь отвечать действительно на вопрос, что зачем. Это мы уже с вами сегодня разговаривали. Про первоначальные настройки тоже сегодня поговорили, да, всякие разные учетные записи, которые нам потребуются. Почта. Почта ведь нужна не только ради самой почты, действительно, сегодня говорили и про всякие разные авторизации, да, очень часто почта нужна для общение с официальными всякими вещами. Разную информацию туда будут присылать. То есть почта, вероятнее всего, нужна. Ну, я не знаю, я лично люблю какую-нибудь почтовую программу. Вот все-таки, да. Ну, потому что веб-интерфейс, дальше с вами будем говорить, почему работа в интернете сложнее, чем работа с приложением, да, и, в общем-то, к этому тоже вернемся. Ну, то есть ничего сверхъестественного, ну, если у нас, конечно, не слабовидящий пользователь. Если слабовидящий, там вот всякие такие начинаются игры, что у них действительно каждый слабовидит по-своему, как совершенно правильно Вячеслав Валерьевич сегодня сказал. Поэтому очень тщательно относимся вот к этим самым настройкам. И вот здесь, да, когда пользователь, то есть вот мы как бы отвечаем за первое свидание человека с этим компьютером, да, за его первый опыт. И очень хотелось бы, чтобы это столкновение первое, оно было бы достаточно позитивным. Потому что если человек сел за компьютер, и ему показалось, что у него слишком плохо говорит синтезатор, если ему показалось, что он здесь вообще ничего не видит на экране, а вообще предполагалось, что он все-таки немножечко будет подглядывать, то вот сразу настроение падает. И это может на самом деле человека вот на первых порах просто напугать, и дальше вы будете уже вот с этим вот сражаться с первым впечатлением. Ну, то есть вот эта вот история про, как психологи говорят, там, первое впечатление, да, оно также относится ведь не только к людям, оно также в точности относится и к компьютерам, и к смартфонам тоже. Правильно? Согласны со мной? Теперь давайте мы с вами все-таки пойдем и посмотрим те программы, которые, ну, вот, которые мы предлагаем, которые сейчас используются в работе с пользователями. Называется этот курс регулярных занятий по невизуальному использованию компьютера для начинающих пользователей. Давайте начнем с этого. И, как я уже сказала, он включает 16 групповых занятий продолжительностью по 3 часа. Ну, здесь вот, кстати, нам важно 48 часов, да, нам, ну, если вам удобнее по 2, 24 занятия, ради бога. Как удобнее, да, ну и 24 часа индивидуальных консультаций. Когда мы с вами говорим о начинающих пользователях, здесь в первую очередь вообще, вот для чего вообще, на что нацелен курс для начинающих пользователей? Для того, чтобы они получили общекомпьютерные и технические навыки, которые, ну, обеспечат возможность невизуального использования. Правильно? То есть вот, вот этот начинающий уровень, он более такой технический. То есть, прежде всего, наша задача – научить людей технике. А вопрос у меня к вам. Почему зрячий сел и начал работать, а не зрячего мы так долго вот все вот эти вот? Ну, вот смотрите, вот вы сразу говорите с двух сторон две вещи, которые совершенно верные, да? Ну, во-первых, Windows проектировался как... интуитивно понятная визуальная система. Да? Когда мы с вами переходим на невизуальный доступ, вот эта вот интуитивная понятность, она почему-то теряется. Вот. Второе, то, что сказал Павел Михайлович, когда зрячий смотрит на компьютер, у него перед глазами вся картинка, собственно, вот вся жизнь, да, модель того, что происходит на компьютере, она отображается на мониторе. Ее можно окинуть взглядом, посмотреть, что там на самом деле есть. Да? У нас с вами такой возможности нет. Мы на самом деле можем прочитать, ну, почти все, что угодно при известном искусстве, да, на мониторе, но мы должны знать, чего надо прочитать. Еще догадаться, догадаться, когда этого чего достучаться, да, вот с помощью тех средств, которые у нас есть. Часто мы не представляем, ну, у нас откуда вот это вот представление? Вот если мы работаем только со звуком, да, оно вообще-то ниоткуда не сформируется. Вот. При известных навыках пространственного мышления, да, мы можем, конечно, сконструировать, там, я не знаю, на основе движения. Слушайте, я очень люблю Джоз, да, я буду говорить про Джоз, можно? Не ругайся, Дмитрий Михайлович. Я это, ну, просто вот как-то так. Ну, то есть мы можем там Джоз-курсором там-то подвигаться, да, и представить, что где расположено, но это надо хорошим очень воображением располагать, да? А еще не все читается. Вот, поэтому, собственно, я для начинающих пользователей, когда вот возникает такая проблема ориентировки на экране, если она возникает, да, кому-то это нужно, кому-то не нужно, может быть, картинки какие-то, да, с изображением рабочего стола, может быть, просто упрощенные схемы. Вот вчера же говорили, что для представления об экране достаточно там на бумажку квадратики наклеить. По сути, для представления о рабочем столе то же самое достаточно. То есть совершенно не обязательно делать вот эти вот красивые, правильные картинки. Поэтому, если хотим показать, показываем. Ну так вот, значит, начинаем мы с вами. Первая наша тема называется «Знакомство с компьютером, основными понятиями Windows и общими принципами визуального и невизуального интерфейса». Давайте вообще, вот для чего этот блок? Вот как вы считаете?
Чтобы
Ну да, чтобы вот какое-то первоначальное представление, и здесь у этого блока есть еще очень важная психологическая нагрузка. Потому что, особенно это касается, ну, сейчас, правда, я думаю, что вот чем дальше, да, тем будет больше людей пожилых, которые уже имели опыт визуального общения с компьютером, да. Но сейчас еще пока у нас есть пользователи, которые с компьютером не работали, которые приходят к нам первый раз. Я надеюсь, что взрослых таких реально будет становиться меньше. Но пока это еще вот, ну, случается. Поэтому вот такое вот отношение к этому компьютеру, как будто там что-то такое вообще невероятное происходит, какой-то чудесный прибор, вообще что-то там такое вот, оно еще пока есть. Да? И вот это отношение, мне кажется, надо снять. Кстати, забыла сказать одну вещь. Сейчас я буду говорить такие нетривиальные вещи. Не надо меня ругать за это. Пользователи бывают разные. И преподаватели тоже бывают разные. Я вам рассказываю свое видение ситуации, да, оно, в общем-то, ну, оправдано опытом каким-то, я достаточно долго работаю в этой сфере, оно оправдано моим складом мышления. У меня математическое образование, и мне понятнее, когда все логично. Мне даже запоминать так проще всегда. Если я вижу логику, мне как-то, ну, жить становится лучше. Есть люди, которые в этом совершенно не нуждаются. Вот когда я начинала работать, мне казалось, что можно объяснять вот только вот так, как я, да, чтобы я знала, откуда что берется, что как происходит, да. На самом деле нет. Вот далеко не все в этом нуждаются. Вы постепенно поймете, наверное, кому надо пытаться объяснять, да, что вот там процессор, там, да. А кому вот просто достаточно, я не знаю, сказать, что вот смотри, вот этот вот ящик, вот этот ноутбук, да, там где-то там внутри есть такая штука, которая там чего-то считает. Вот, есть. Вот. Но есть вещи про компьютер, которые должны знать все эти люди. И те, и другие. Например. Например, такая штука, как оперативная и долговременная память. Скажите мне, почему вот это должны знать пользователи?
Потому что оперативная память, временная информация.
Да.
Есть информация по программе, которую ты хочешь поставить. И, соответственно, потянет твой компьютер ее.
Ну, нет, это тоже, да. Но здесь, наверное, вот больше то, о чем вот ребята говорят, да, вот с той стороны. То, что процесс происходит в оперативной памяти, да, и когда мы выключили компьютер, все, что у нас там было, у нас потерялось. Ну, то есть из того, что бывает память оперативная, да, следует, что если мы какие-то результаты хотим сохранить, мы должны сохранить это в долговременной памяти, да. И вот это реально надо знать и понимать. Можно, ну, если вы хотите человека заинтересовать... Но опять, интересно всем разные вещи, да? Вот есть там, я не знаю, мальчишки какие-нибудь, которым, ой, так интересно, а вот что там вот этот вот процессор, ой, а как он считает, а вот какие были раньше, а какие стали сейчас, да? И если вы это начнете рассказывать какой-нибудь уже такой вот взрослой бабушке, которая вот там чистой воды гуманитарий, не надо ей рассказывать про то, что там процессор оперирует с двоичными разрядами, да, всё. Да, она решит, что вы что-то с ней хотите сделать такое вот. Это, ну, чем больше вы общаетесь с пользователями, да, тем, ну, наверное, больше у вас будет опыт понимания того, кому надо, кому не надо. Ну, если вы кому-то что-то здесь недосказали, опять же, ничего страшного нету. И вообще, вот смотрите, давайте мы будем все-таки себя тоже как-то уважать, да. Вот мы выстроили какую-то модель. Я не говорю, что можно выстроить любую модель отношений с пользователем и ей пользоваться. Нет, я не хочу это сказать. Но, тем не менее. Знаете, есть такая интересная очень дама, психолог детский, Екатерина Мурашова. В АВ-3715 там много ее этих. И вот когда... Вот супер, да. И вот она, когда рассказывает, как родители, ну, я сейчас скажу слово, там, должны воспитывать детей, да, она говорит, что имеет право на, ну... Но существование очень многое, да, но вы уже определитесь. Ну, то есть вот вы ребенку, когда рассказываете о смерти, говорит, ой, а как там, а чего? Вот вы определитесь своим мировоззрением. Если вы атеисты, то вы объясняете с этой точки зрения. Если вы там, у вас есть там какая-то вера, вы объясняете с этой точки зрения. Но ваша основная задача – это определиться. Если вы сначала говорите вот так, а потом вот сяк, вы ребенка запутаете. И еще важно, да, как для вот воспитания детей, так и для нас с вами. Почему нужно мировоззрение? Потому что, когда ребенок задает эти неудобные, такие страшные вопросы, не надо их избегать, и нужно, чтобы ребенок видел, что родитель это знает и понимает. Ну, то есть вот страшная вещь, а вы умрете, да? Да, да, умрем, мы это понимаем, да, но вот ты понимаешь, да, вот там вот есть дальше жизнь, мы там с тобой встретимся дальше. Ну, то есть такой вариант имеет право на существование. А если ребенок видит, что вы чего-то избегаете и чего-то не договариваете, ой, нет, да давай мы с тобой в следующий раз поговорим. Вот все, тогда ребенок пугается, он понимает, что что-то здесь не так в жизни. И, собственно, вот с пользователями такая же самая история у нас практически. Потому что если пользователь видит, что мы сами вот боимся этого компьютера, боимся чего-то там, ой, нет, а ты, я тоже трогать не буду, потому что, не дай бог, вот сейчас вот эти вот настройки слетят, все, мы тоже его рискуем напугать, и как бы дальше все будет. Ну, то есть страх очень плохой помощник во всех отношениях, согласитесь со мной, да? Теперь, значит, про знакомство с компьютером. Ну, там, я не знаю, надо все-таки вот эти вот слова, чтобы они слышали. Процессор, да? Это вот штука, которая там вот все. Обзорно, мне кажется, что надо, да? Но это вот моя религия, ребят. Я считаю, что обзорно надо. Я, кстати, раньше школьникам даже рассказывала вот про всякие там биты и разряды, да, что там. Вот, сейчас не рассказываю, не знаю почему. Вот. Ну, даже не только потому, что я сейчас не хожу к школьникам. Ну, в общем, как-то это. Ну, видимо, все дальше это становится от нас, да? Ну, то есть я считаю, что обзор надо. Процессор, да, вот материнская плата, это вот такая вот штука, на которой все главное в компьютере находится, да, к ней там все подключается. Есть память. Про объем памяти тоже поговорили. Можете рассказать байки там про то, что раньше вот были там. Хотя вот раньше, когда мы мерили память еще мегабайтами, да, может быть, было логично рассказывать, что вот было 40 мегабайт память, и она такая была, знаете почему? Потому что никто не мог предположить, что понадобится больше. Вот, сейчас уже про это, ну, я не знаю, сейчас уже это не оценит, да, наверное, ваши пользователи. Ну, то есть определите, что вы им хотите рассказать. Может быть, найти какой-то в интернете, ну, какой-то интересный рассказ, вот обзор компьютера. Тоже годится. Дальше. Основные понятия Windows. Ну, то есть мы рассказываем там про рабочий стол, например. Да? И вот здесь как можно больше ассоциаций с жизнью. Как у вас есть обычный рабочий стол? Что у вас обычно находится на столе, когда вы работаете? У вас? А? Да, что вам нужно, да? У вас есть там, я не знаю, там. Раньше мы рассказывали тетради, книжки, ручки, там, карандаши, да? Сейчас я понимаю, что у вас на рабочем столе компьютер, да? Ну, компьютер тоже есть на рабочем столе. Но, значит, так же, как мы не захламляем наш нормальный, вот, обычный рабочий стол всякими предметами. Если мы его захламляем, то найти то, что нам нужно, будет очень сложно. В точности так же дело обстоит и с тем рабочим столом, который у нас будет в Windows. Да? Ну, в общем, вот всякие такие, что я вам рассказываю, это вы сами, наверное, знаете. Почему мы все-таки должны познакомить людей с визуальным интерфейсом? Ну, я не говорю, что мы должны его научить работать с помощью мышки, да? Но чтобы он хотя бы понимал, как это происходит. Для чего? Нет, ну... Нет, ну мы вот сейчас про визуальный интерфейс. Зачем ему вообще про это знать-то? Что вообще люди мышкой пользуются? Да, чтобы он... Ну, нет, и JAWS-курсором тоже пользоваться, да, действительно, там вот этими, ну, мышиными курсорами, да, неважно, в какой программе. И действительно, это, наверное, важнее для общения. Чтобы он мог... Вот даже не столько, чтобы он вопрос задавал, он не будет же про мышку задавать, чтобы он мог правильно интерпретировать ответ, который ему дают.
Не-не-не, другого. Если понадобилась помощь зрячего, он бы сказал, вот посмотри, пожалуйста, вот там вот в верхнем углу...
Вот это да. Вот это да. Да, но зрячий скажет, слушай, вот там вот, вот там вот мышкой надо вот там щелкнуть тут. И щелкнуть там. Вот, слушай, это такой же грустный вопрос, как про выпускников вашей школы, а уж вот про уровень, ладно, не надо. Хорошо, значит, про визуальный интерфейс рассказываем, да, и, собственно, не скрываем то, что вот Windows действительно проектировался так, и вот что на экране у нас есть вот все эти инструменты, да, которые, в принципе, вот чем хороша мышка? Чем хороша мышка, скажите мне? Ну, то есть, во-первых, она... Да. И вот эти действия, они все-таки единообразные, да? Ну, то есть мы практически... Ну, то есть есть несколько фокусов, которые мы делаем с мышкой, да? Их не очень много, и с их помощью можно сделать практически все. А наши с вами чудные клавиатурные команды, да? Ну, в общем, это другая история, к сожалению. И вот про это тоже надо сказать пользователю. То есть мы тебя учим не потому, что вот ты такой тупой, и не потому, что нам очень хочется тебя учить, а потому что тебе реально для того, чтобы работать, нужно знать больше, чем обычному зрячему пользователю. Почему ему нужно знать больше?
Потому что не может увидеть.
Потому что он не может увидеть, и потому что для того, чтобы нормально работать эффективно незрячему пользователю, он должен понимать, с чем он работает. Вот вы думаете, зрячие знают вот эти вот слова, типа там диалог? Меню там, я не знаю.
Дерево.
Ну, слушайте, вы таких зрячих, это их еще поискать надо будет. А мы без этого, вот, нет, ну опять, вот это моя религия. Мы без этого работать не можем. Не, я знаю людей, которые работают, но уж в школе мы их учим, ну, есть же люди, которые вот там чему-то научились, да, это, знаете, вот эти... Тефлологи. Они говорят, что когда человек, например, сам учится ориентироваться, он очень часто осваивает ну, какие-то неэффективные приемы, да, и дальше всю жизнь мучается с этим. То есть почему надо учить человека? Вот здесь в точности такая же ситуация, поэтому мы все-таки хотим как-то какие-то ему знания, которые ему в дальнейшем облегчат его тяжелую жизнь, дать, да? Да. Да, да. Да, мы, кстати, когда вот к нам приходят на экскурсию разные студенты с разных факультетов, мы, как правило, готовим списки горячих клавиш и им раздаем как раздаточку. Иногда для них там такие открытия бывают, они прям так радуются.
Я помню, у меня открытие было для многих преподавателей по информатике, когда я диалоги раздавала.
Хорошо. Значит, еще мы вот на этом, ну, на этапе вот этого вот обзора компьютера, да, вот этих вот всех вещей, о которых мы просто разговариваем, да, мы, наверное, должны рассказать про компьютерную периферию какую-то, да. То есть какие у вас еще появятся возможности вместе с компьютером, вообще как мы относимся к компьютеру. Для меня компьютер – это прежде всего устройство для преобразования форм представления информации. Я не знаю, надо ли говорить эти слова пользователям. Я, честно, их говорю. Наверное, я не права, потому что это звучит достаточно сложно. Ну, то есть ведь, собственно, сама вот эта вот возможность работы на компьютере возникает потому, что мы информацию, вот, которая там была, преобразуем в звук. Вот не в текст, визуально воспринимаемый, как для всех, да, а мы можем вот эту же информацию преобразовать в звук. Мы можем взять изображение какое-то, ввести его в компьютер, и, значит, дальше это изображение мы тоже можем преобразовать там в разные другие формы. Да? Ну, то есть вот об этом мы, обо всем тоже разговариваем с ними. Рассказываем про то, что вы сможете напечатать. Ну, я понимаю, что все это знают, да, но на этапе обзора все-таки это нужно проговорить. Принтеры, сканеры и прочая ерунда. Теперь клавиатура. Мы про это много говорили сегодня с вами, да, пришли к выводу, что все-таки, наверное, удобнее действительно иметь клавиатуру отдельную, особенно когда мы ведем речь о всяких ноутбуках. И Даже если к вам приходит пользователь, я не знаю, там, со своим ноутбуком, но у него, что называется, первое общение, лучше, чтобы у преподавателя была клавиатура, которую вы можете воткнуть и показать, что, ну вот смотри, вот ты там мучаешься, тебе очень неудобно, вот тебе нормальная клавиатура, уже купи себе потом такую же. То есть, наверное, это вот такой вот, ну, убедительный прием такого сравнения. Теперь смотрите, у нас в курсе вообще нет практически времени на освоение вот этого вот десятипальцевого метода, да, то есть понятно, что мы людей с клавиатурой познакомить должны. Что мы на этапе знакомства, вот какие задачи у нас есть? Что мы должны рассказать про клавиатуру? Ну, что значит, где какие кнопки находятся? Что ты под этим понимаешь? Вот смотрите.
Разделы.
Да, разделы. Вот Илья совершенно...
Области.
Ну, то есть, да, смотрите, области клавиатуры, да. Мы рассказываем, что есть, значит, вот алфавитно-цифровая большая клавиатура, я обычно говорю, но мы к этому вернемся с вами, да. Есть у нас калькуляторный блок, вот тут вот циферки там разные. Есть управляющие клавиши, вот эти вот 6 клавиш, которых сейчас не всегда есть, да. Есть стрелки. И дальше мы начинаем разбираться, для чего они, да? Ну, обзорно. Я обычно, когда показываю цифровую клавиатуру, я все время говорю, и этой клавиатурой очень любят пользоваться бухгалтеры. Вот. Не знаю, зачем я это говорю, но... Это... Вот. Ну, наверное, да. Стрелки для чего? Для того, чтобы вам... Вот мы уже поговорили с вами про интерфейс, да, про то, что мы с вами... Вот так же будем перемещаться, да, по разным, всяким разным объектам. Вот эти управляющие клавиши, ну, они разные, да, они тоже нам дадут возможность там, какие-то функции выполнять. Мы с вами про это будем говорить. Есть такая замечательная клавиша insert, которую мы будем использовать для того, чтобы выполнять разные команды нашей программы экранного доступа. Вот она, эта клавиша, познакомьтесь с ней, вот она, значит, вот для этого. А дальше алфавитно-цифровой блок. Самая сложная история, наверное, да? И здесь мы с вами что должны рассказать? Ну, из чего стоит, да? Кроме вот букв и цифр, да? Еще у нас есть клавиши-модификаторы. Alt, Ctrl и Shift, да? У нас есть еще функциональные клавиши сверху, да? Но они не совсем так относятся к этой, они отдельно, да, скорее. Вот. Правда, вот в этих вот дурацких ноутбуках они очень часто прямо вот все слитно, ужасно. Меня это расстраивает. А, вот. Поэтому, да, удобнее все-таки клавиатура какая-то съемная, да? Еще у нас есть замечательные клавиши пробел, да? И есть клавиша Caps Lock, да? Это тоже можем рассказывать, для чего она, да, есть. И теперь смотрите. Вот понятно, что мы с клавиатурой должны познакомить. Для этого удобно использовать, например, режим справки. Ну, опять же, да, опять такая же ситуация для того, чтобы вот если они боятся, чтобы ничего не испортилось. Те, кто боятся нажимать клавиши. Включается режим справки. Ну, по крайней мере, в Джозе, я думаю, что в NVIDIA что-то подобное же. Insert единичка. Не на цифровом блоке, а обычная единичка. Ну, я тоже думаю, что то же самое. Там, в общем-то, как-то вот преемственность сохранена. Такая умная, я включила это. Ну, я не буду, да, все, наверное, видели этот режим справки, я не буду его показывать. Включаем и, пожалуйста, нажимайте клавишу на здоровье. И вам будет JAWS или NVDA рассказывать, что это вы такое нажали. Да? Потому что ведь на самом деле вот у людей мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди ни Брайлем не владеют. Да? Как они должны вот это вот зафиксировать, расположение, кнопка-то? Если человек имел опыт работы на компьютере, да, визуальный, может быть, он эту клавиатуру знает, и это, конечно, серьезное нам с вами облегчение и послабление. А может, и не знает. Может, он раньше тоже глазками туда смотрел. Вот. Обязательно... Неправильно сказал. Слово «обязательно» здесь не должно присутствовать. Я знаю людей, которые набирают двумя пальцами, счастливы. Вот. Но все-таки, да, покажите пользователю вот эту вот постановку рук, да, когда мы на средний ряд клавиатуры ставим пальчики, ФИВА, ПР мы пропускаем, да, ОЛДЖ. И хотя бы покажите вот этот принцип десятипальцевой работы. Ну, значит, это удобно, да? Ну, то есть мы просто объясняем, что дальше идея десятипальцевого метода, она в основном в том, что вы каждую кнопочку нажимаете определенным пальчиком. И вы уже не смотрите на это. Теперь, что можно у нас с вами вот реально заниматься с ними, вот этим вот серьезным десятипальцевым методом, времени нету в занятиях, да? Потому что если вы в это уйдете, вы будете с ними все 16 занятий осваивать именно это. Совершенно ни к чему, потому что, ну, как бы, им это может оказаться не надо. Вовсе не все собираются потом лекции конспектировать. Вот как раз хотела про это сказать. Значит, смотрите. Есть тренажер-клавишник. Он есть. Насколько он хорош, ну, у меня серьезного опыта работы с ним нету. Там есть упражнения. Там все на самом деле расписано. Он немножечко, с моей точки зрения, занудный, но он, в принципе, рабочий инструмент вполне. Если кому-то будет нужен, ну, выложим где-нибудь. Есть пермский учебник, да? Вот те, кто начинал работать раньше на компьютере, наверняка пермский учебник знают. Там есть блок, посвященный освоению клавиатуры. И там, на самом деле, очень хорошо все расписано, и там даны тоже упражнения. Их вполне можно использовать вот для этого. Можно прям вот давать людям это в записи, да, там, я не знаю, на Tiful Flash Player пусть запишут эти уроки, и пусть работают с ними. То есть это их домашнее задание. Но, ребят, конечно, как бы десятипальцевый метод, там, доводить это до скорости нормальной машинистки мы не будем, да, но... Ну, кому надо, придет, да? А может быть, он вообще не собирался эти тексты набирать, да? Может быть, он там будет кино потом смотреть, и ему нафиг этот ваш метод не понадобится, да? Но есть такая штука, которая, ну, вот, которую мы точно должны отработать, чтобы потом не мучиться. Это умение нажимать комбинации клавиш. То, о чем мы с вами вчера говорили. Одновременное нажатие. Господи, сколько было проблем с этим, да? То есть мы объясняем, что одновременно не бывает. Одновременно у вас все равно не получится. Так же, как вот жест четырьмя пальцами. Сразу, да? И не требуется одновременно, да? То есть всегда есть клавиши-модификаторы, которые можно сначала нажать, а затем на их фоне вы нажимаете клавишу, которую, собственно, команду выполняет. А потом отпускаете все, да? И опять же, лучше нажали, отпустили вот эту вот клавишу, которая это... Да, которая срабатывает, то есть инсерт. С какими буквами давать команды? Да, вопрос сразу. Латинские или русские? Ну, вот тоже вчера про это говорили. Латинские понятнее тем, что у них есть некая логика английская. Да? Если человек знаком с английским языком, то ему insert T, да, title, ему будет запомнить проще, чем insert русское E. И вот таких, ну, опять же, да, это же проектировалось как что-то такое более-менее логичное на английском языке. Перевели на русский, вся логика потерялась. То есть если у вас люди англоязычные, ну, однозначно латинские буквы. Если люди вообще про английский язык никогда не слышали, им, наверное, будет все-таки привычнее, но им больше нужна вот эта вот русская клавиатура, да. Но при этом они должны понимать, что если... Ну, вы же им потом покажете, где же эти клавиши-то добыть-то, да, вот горячие. Они должны знать, что в справке у них будут латинские клавиши.
Почему бизнес? Какая здесь логика?
Минимизировать. А. Лучше спроси, почему Windows D, я тебе сходу не отвечу.
Десктоп рабочий
стол. О, да, и правда, слушайте. А это то же самое практически. Ну, не совсем.
Он просто все окошки сворачивает.
В чем отличие?
Там, когда два раза нажимаешь Windows D, он тебя сначала сворачивает, а потом разворачивает, как было.
Да, это то же самое, что
триггерная команда, так называемая. Ну, всего,
когда ты второй раз нажимаешь, она разворачивает.
Вот. Значит, вот я лично, ну, я уже сказала, да, сторонник логики, поэтому логику стараемся выявлять вот на каждом шагу, вот как только есть возможность. И, как уже сказала, задача вот этого вот нашего блока знакомства, да, она все-таки снять страх перед компьютером. И еще вот говорила о том, что хотелось бы, чтобы... Ну, то есть вот когда вы пользователю про компьютер рассказываете, да, надо, чтобы он понимал, зачем вы рассказываете. Для чего вы это рассказываете? Ну, во-первых, для расширения твоего кругозора. Во-вторых, для того, чтобы ты лучше понимал возможности и ограничения этого компьютера, что если у тебя ты там что-то делаешь, да, и у тебя там что-то в оперативной памяти, если у тебя вдруг выключили электричество, а у тебя обычный компьютер, то, что было в оперативной памяти, оно погибнет. Поэтому надо иногда сохранять или поставить автосохранение. Точно, только у меня ноутбука моего любимого уже аккумулятор приказал долго жить. И он... Да, в этом качестве, к сожалению, совершенно не годится. Вот. То есть не надо говорить, что это я тебе рассказываю для того, чтобы ты его не боялся. Можно сказать, что я тебе рассказываю для того, чтобы ты лучше понимал, да, чтобы не относился к этому как к чему-то сверхъестественному. Так, про аналоги из жизни мы с вами поговорили, да, как можно чаще и как можно ближе к пользовательскому опыту. Об этом тоже вчера говорили. Про комбинации клавиш поговорили. Ну и хорошо, идем, наверное, дальше. То, что нам непременно понадобится, это все-таки навык ввода текста. Да? Это не совсем то, что знакомство с клавиатурой. Ну, то есть одно дело, когда мы просто познакомились с клавиатурой, это вот мы там освоили, где какие кнопочки. Кстати, все-таки сложно работать с людьми, когда они совсем не представляют вот это расположение алфавитных цифровых клавиш. Ну, потому что столько времени тратится на то, чтобы понять, что они там нажали не то, да, вот у них получается не потому что, а потому что они просто нажимают. Вот, ну тут уж не знаю я даже рецепта борьбы с этим. Ну так вот, ввод текста, да? По Брайлю можно напечатать, да, тем, кто владеет Брайлем, есть схемы, да, готовые уже вот эти вот клавиатурные. На клавиатуру?
Да.
Ну, то есть... Они
угу. Там подписано, в принципе, все.
Но это будет очень медленно.
Не-не-не, это не для... Вот смотрите, да, вот я как раз сейчас хотела на этом заострить внимание. Это не для того, чтобы он им пользовался в процессе вот этими наклейками, да, а для того, чтобы он это изучал. И действительно, может быть, вот когда вы с ними осваиваете вот эти команды, наверное, ну, как бы, можно это использовать.
Хотя я по себе скажу, у меня, например, у ребенка, у которого на ноутбуке наклеены эти штучки, очень тяжело печатать.
Вот эти вот черточки и точечки.
Гораздо ну. дольше получается. То есть я у него на клавиатуре набираю очень долго.
Ну вот.
Да,
просто... За все приходится платить, к сожалению, да? Так вот, основа работы с текстом, да, основа вот этого ввод и редактирования. Это у нас как бы вот обозначено как следующая тема. Что мы должны на первых порах? Ну, я не знаю, какое приложение для этого использовать? Может быть, блокнот.
Почему нет?
Вполне нормальный, кстати, вот сейчас вот в десятке нормальный блокнот. Может быть, нам действительно не нужен Word на первых порах. Бог честь с ним. WordPad мне не нравится тем, что там уже ленточное меню в десятке. И оно, ну, как бы он потяжелее, ну, в общем, не знаю, всякие глупости иногда спрашивает.
Еще такой момент, если человек учит что-то,
Тачпад это вообще вот штука, он даже никогда учится, его вообще надо отключить.
Нет, потом привыкнет не елозить основанием
ладони. И все равно, ты знаешь, вот я время от времени все равно задеваю. В самый неподходящий момент, елки-палки.
Я привыкла, я потому что никогда не задеваю, но вот здесь у меня отключают.
Что, у меня уснул компьютер, да?
Нет, если печатаешь, вот я когда печатаю на ноутбуке, я даже если задеваешь,
то... Нет, вот. Вот он убежал, и все. Вот как раз вот то, к чему мы с вами... Почему сложности у нас возникают с вводом текста, с редактированием особенно текста?
Он понимает, где находится.
Да, да. Во-первых, нам сложно... Ну, то есть соотнести теперешнее положение курсора с тем местом, куда нам нужно попасть, да, особенно когда мы речь ведем про редактирование. Вот надо как-то научиться этим курсором управлять, перемещать его целенаправленно, вот не туда, куда он хочет двигаться, а туда, куда нам вот желательно его получить. А, я выключила. Ага, нет, не выключила. Значит, первые две наши любимые клавиши, да, редактирование, которые есть на клавиатуре, это клавиши Backspace и клавиши Delete. Я обычно, когда объясняю детям, там, ну или вот начинающим людям, которые ничего про это не знают, я говорю, Backspace – это клавиши, которые существуют для того, чтобы стереть символ, который вы только что ввели неправильно. А почему у незрячих людей часто возникают сложности и непонятки вообще? Потому что они, ну, не представляют, что такое этот вот курсор, где он, как он, что он. Это. И, к сожалению, здесь даже брайлевский дисплей не очень помогает. Да? Вот когда, если объяснить, что курсор – это палочка, которая мигает перед символом, вот перед тем местом, куда будет сейчас вводиться символ, вот так, наверное, даже лучше. Ну, то есть вот перед тем местом, куда будет вводиться символ. Вот это серьезно облегчает. Если человек вот поймет вот эту формулировку, да, дальше будет проще. А, это, кстати, очень еще полезно при выделении текста. Вот задумайтесь, да, мы сейчас не будем с вами про это говорить, но вообще как бы это... Ну, то есть почему не выделяется текущий символ, как бы, когда мы движемся в, ну, в другую сторону? Вот говорят, тот, на котором курсор, тот, который ну, за курсором, да, как бы тот, который дальше курсора. Вот не перед, а дальше.
Курсор стоит перед чтением.
Да. Вот, и это тоже, ну, вот как бы для понимания выделения тоже серьезно помогает.
Проще, потому что моргает прямо на...
Моргает прямо вот на этом, да. Ну, вот реально вот эта вот палочка, которая... Это, палочка стоит перед... ним, вот перед этим символом, куда будет выводиться. Теперь вот позиционирование, да, курсора достаточно сложная штука. Она связана действительно очень часто с пространственным представлением человека, да. Ну, потому что нам надо уметь передвигаться по строкам, нам надо уметь передвигаться по строке. И вот в этом сориентироваться бывает достаточно сложно. Поэтому этому уделяем отдельное внимание. Да? Это вот, ну, не прихоть, это особенности невизуального интерфейса. Да? И у всех здесь, ну, разные возможности, разные представления об этом. Значит, сказали клавишу Backspace, еще есть клавиша Delete. Да? Ее тоже можно использовать. А можно не показывать на первых порах. Но это уже... Ну, вот можно, да. Я особенно люблю Ctrl, Delete, Ctrl, Backspace, к сожалению, только в Word. А вот клавиша Ctrl в моей логике всегда выступает как усилитель. Если мы стрелками вправо и влево передвигаемся по символам, то с Ctrl мы передвигаемся по словам. Если мы стрелками вверх и вниз передвигаемся по строкам, то с Ctrl мы передвигаемся по абзацам. Ctrl удаляет слово от того места, где ты сейчас, до конца. Ctrl Backspace удаляет слово вот перед курсором. То есть вот прям вот эта вот палочка отрубает. Я прямо обожаю эти команды почему-то вверх. Вот. Да, ну то есть вот это вот словечко отрубает. Итак, значит, первую задачу мы обозначили, да, это ориентировка в тексте, ну, вот именно вот это вот позиционирование курсора. Теперь еще очень хороший вопрос возникает. Вот в Джозе, да, я думаю, что в NVDA такая же самая история, там этих команд чтения, ребят, я не знаю, я вот лично половину из них не знаю. Работаю на компьютере уже, ну, 25 лет точно. Там, ну, всякие разные экзотические штуки существуют, типа там. Ну, хотя нет, у меня опыт испорчен использованием брайлевского дисплея. К сожалению, это редко, ну, редкая такая возможность, не все могут. Ну, если Владимир Владимирович не выполнит свое обещание, да. Вот, то есть пока мы все-таки учим людей без брайлевского дисплея работать, и, наверное, ну, то есть какие команды чтения людям нужно знать обязательно? Давайте.
Читать все.
Читать все. Замечательно. В смысле? Ну, то есть, вот смотрите, на самом деле, ведь как это происходит? Вот этих специальных команд читать по строкам, по словам, по абзацам, их не обязательно знать. Достаточно знать команды перемещения. Когда мы перемещаемся по тексту, озвучивается тот объект, на который мы перемещаемся. Если мы перемещаемся просто стрелками, озвучивается по символам. Если мы перемещаемся Ctrl-стрелками, озвучивается по словам. Если мы перемещаемся стрелками вверх и вниз, озвучиваются строки, да, ну, то есть тот объект, на который мы перемещаемся реально. Вот, вот эту логику до пользователя доносим.
А с Ctrl вверх и вниз абзацы?
С Ctrl вверх и вниз абзацы, да, но это вот не везде абзацы-то работают.
Ну да, как да, бы, тут Word уже,
конечно. Вот. Insert 5 на цифровом блоке читает чего? Слово.
Слово.
Нет, слушайте, я всегда путаю. Я всегда это... Знаете, я честно, я даже когда готовилась к этому занятию, я эти команды посмотрела, но я сейчас не помню.
Ctrl 2 раз 5.
Чего?
Фонетический эквивалент.
Что будет?
Фонетический эквивалент.
Я вас сейчас научу. Нажимаем Insert пробел, дальше кнопочку J, открывается поиск команд JOS. Нажимаем букву ЧИ, и он все команды читени, которые читать, выводит.
Читей.
Читать.
В ВВД есть такая? Вот ведь ей, да, это 2 на калькуляторном блоке.
Вот. И все, ну, то есть вот замечательная штука, поиск команд, она мне очень, меня радует в последнее время. Так вот. Значит, учим позиционировать курсор, учим, ну, наверное, все-таки мы как-то там учим вводить текст, да, чуть-чуть его редактировать, какие-то там сами иногда делаем ошибки. Мне очень нравятся упражнения, которые вот давно еще мы придумали, когда проводили компьютерные конкурсы, вообще я его придумала раньше даже, когда с детьми просто в школе работала. Называется «Исправляем опечатки». Я сейчас, ну, то есть вот делаем разные смешные опечатки, чтобы у людей была возможность их исправлять. Ну, потому что, на самом деле, вот это занятие такое вот достаточно утомительное и скучное, да, согласитесь, вот это осваивать. Вот чтобы его хоть как-то раскрасить, да. Мы не можем заставить человека, там, я не знаю, сидеть часами и вводить вот эти тексты, учить передвигать курсор. Иногда приходится. Но, тем не менее, если есть возможность как-то вот это вот дело, ну, чем-то интересным. Теперь еще что важно. Важно еще, когда мы учим людей вводить текст, избавить их, простите меня за это слово, от слепецких ошибок. Что делают все наши люди, которые учились по Брайлю? Они не пишут большую букву.
Да,
не пропускают.
Не пропускают после запятой, пишут тире сразу после слова. Беда.
Нет, ну хотя бы с большими буквами все проще.
Проще в Word'е. Значит, да, Word можно заставить их ставить. Это понятно. Опять же, не везде.
Ну, в начале предложения.
Ну, в начале предложения,
а
да.
А именно собственные.
А именно собственные. Нет, ну, есть некоторые вещи, которые он там,
нет,
ну, потом...
Мы не ставим.
Ну, то есть, нет, я вам как человек, который много имеет дело с текстами, набранными нашими с вами собратьями, могу сказать, что это вот беда. Большая буква, да, это вообще... Это катастрофа! Слушайте, вот когда... Ну, я понимаю, да, там сложные случаи написания большой буквы, но когда человек, собственно, им пишет с маленькой, ну, ребята... Ну, то есть вот про это мы обязательно с вами разговариваем,
а
да?
Еще длинные тире и
короткие тире. Это изыски. Это изыски уже серьезного оформления текста. Слушайте, я когда делала... Обычный минус. Обычного минуса достаточно. Ну, пробел, минус пробел. Кстати, в Word можно научить заменять вот эту вот штуку, пробел, два минуса, например, пробел на длинное тире. Ну, потому что длинное тире, оно... Тоже каждый раз ищу. Чего? Ну, вообще, по правилам положено ставить длинное типографское тире вот в предложении. Это не дефис. Ну, то есть мы неправильно делаем, на самом деле, когда пишем минус. Я когда делала диссертацию, меня достала Зара Михайловна. Просто почему у тебя здесь нету длинного тире? Должно быть длинное тире. Да, control, нет, по-моему, он с контролом, типа контрол минус, Маш, не помню, надо просто поискать.
Нет, даже зрячие не смогли
быстро. Да ладно, нет, там есть комбинация. Я ее регулярно нахожу и регулярно же забываю. Ну, потому что вот, ну, кроме как диссертацию для Зары Михайловны, я вот честно это правило игнорирую. Вот, ну, то есть это точно не задача первого, первого этапа, первого пользователя, уровня начинающего пользователя.
Можно, знаете...
Если кто-то умел, то, по-моему, с подчеркиванием ставится.
Лайфхак с
шифтом. Нет, с шифтом ставится подчеркивание.
Короче, всем рекомендую, когда вот вы есть вот такие вопросы, можно просто в поиске в Яндексе набрать, точно, как ввести длинное тире.
Да.
И вот он, ну, я прямо сейчас набрал, он только предлагает, ну, там же разные есть варианты, можно код ввести.
Юникодный.
Да, этот самый. И обязательно какой-то из этих самых сработает.
Нет, а если еще несколько открыть вот этих ссылок, то точно найдется. Нет, там есть какой-то.
Там что-то с номлоком, что-то с этим самым, ну, в общем,
там
короче.
Там то ли на цифровой клавиатуре.
Да, какой-то набор символов.
Вот, я говорю, я регулярно это забываю. Слушайте, у меня компьютер, ну, прям вот он не хочет с вами разговаривать, ладно. Бог с ним, ну, он просто, пока вот разговариваю я, он засыпает.
Alt 0151 на цифровой клавиатуре.
С альтом все, что хочешь, можно видеть. Это как, знаете, этот самый...
Нажимаешь Alt, не отпускай, 0, и на калькуляторном блоке.
А держишь, а это все вот, да?
Да, на калькуляторном блоке набираешь, потом отпускаешь.
Так, вот это пользователям начинающим не рассказываем, ладно?
Вопрос в том, что все можно найти.
Нет,
это надо людей приучать просто, ну, как бы, изучать.
А вот все вот горы, просто очень быстро спрошу, а вот все вот квадратные корни, меньше либо равно, тоже так же можно, да?
В Юникоде есть все это, да?
Ну, если ты знаешь этот юникодский символ.
Я не дроби.
Обыкновенная дробь вводится, если 1/2, она заменяется на 1/2.
Ну это что у тебя?
Где?
Так, давайте оставим обсуждение всяких вёрдовских прибамбасов. Я их тоже очень люблю. Я сейчас... Слушайте, это у нас как вчера вот был урок, да, вы помните? Екатерина Валерьевна не была, но она освоила эту роль тоже неплохо. Так, хорошо. А еще знаете, что забыла вам сказать, да? Вот когда мы учим клавиатуру, особенно вот когда мы к этому приступаем, очень здорово человеку сразу дать что-то, что, ну, даст ему практическую отдачу, да, то вот о чем мы с вами вчера говорили. Моя любимая комбинация — Insert F12. Вы сразу научились определять время. А еще иногда нужно отработать двойное нажатие. Мы здесь используем Insert F12, нажатое дважды, и получаем число. Вот. И человек сразу видит, что это уже не такая уж бесполезная вещь. Реально, да. Теперь смотрите, в чем сложность обучения именно начинающих пользователей? Вот с чем мы сталкивались сейчас, к счастью, этого меньше, да, а раньше это было прям вот страдание. Приходит первокурсник, да, в университет, ничего не умеет, ему нужно уже пользоваться компьютером. Говорит, так, ты приходишь ко мне, там, в понедельник и в четверг, с 2 до 4 мы с тобой занимаемся. Мы занимаемся первый понедельник, первый четверг. Он что-то научился, но еще вообще отдачи от этого никакого нет. На вторую неделю у него куча домашних заданий. Он, да нафиг мне этот компьютер, я вообще не понимаю, для чего это. Это еще все когда-то, да, домашние задания надо делать сегодня. И он не уйдет. И то, что мы освоили за первый понедельник и четверг, он благополучно забывает. Потому что это не востребовано, это никак ни с чем не связано. Ну, то есть вот эта вот история первоначального освоения, она требует регулярности. Это потом мы можем уже осваивать то, что нам нужно постепенно, да? А вот пока мы не освоили какой-то минимальный технический минимум, он ни на что не накладывается, он существует как бы отдельно. И вот здесь вот всё-таки важно обеспечить регулярность для того, чтобы они у нас не бросили через неделю, и даже через 2 недели тоже будет еще бросить рано. Поэтому вот здесь мы их всячески мотивируем, там, всячески их... там, объясняем, зачем, чего, что. Хорошо, поговорили про ввод текста. Ну, понятно, по-моему, да? Ничего такого. Тут как бы задачи наши с вами ясны. Дальше есть у нас такой блок, называется «Основа работы с файловой системой». Ну, здесь вроде бы тоже ничего такого сверхъестественного нет. То есть рассказываем про файлы и папки. Очень хорошо использовать аналогии из жизни. Там, я не знаю, можно сравнивать папки. Да. С кухонным гарнитуром, я не знаю, с письменным столом, с шкафом, с комнатой. Вот. Да. Ну, то есть придумайте ассоциации, которые ближе вот именно вашей данной группе. Если у вас домохозяйки, бабушки, им точно со специями будет понятнее, чем, я не знаю, с ящиком с инструментами. Да. Вот про расширение сегодня говорили, да? То есть я обычно все-таки рассказываю, что имя файла, оно состоит из двух частей. Это есть имя, есть расширение. Имя – это то, как вы назвали его, да? Причем все-таки, ну, скажите пользователям, что имя, оно должно быть, ну, понятным. Вот мы когда, вот знаете, мы вот прям вот все, кто начинали работать вот в 90-е годы, вот в моей личной компании, да, мы через это прошли. Ну, там, во-первых, нельзя было файл больше, чем 8 символов называть в ДОСе. И были файлы ЖЖЖ, ДДД, КУКУКУ. Значит, когда КУКУКУ мы поредактировали, мы его называли КУКУ-1. КУКУКУ-1П последний. КУКУКУ-1П-1, потому что последний поредактировали. Да, а это самый последний еще. Слушайте, это вот... Ну, потому что когда у тебя файл один, ты про него вроде бы что-то помнишь. И то, кстати, недолго, на самом деле. А когда у тебя их, ну, они накапливаются, это вот совершенно бесполезно. И потом найти последнюю версию, да, даже по дате не всегда удавалось найти последнюю версию, ну, потому что там свои нюансы возникали. Поэтому все-таки файлы желательно называть понятно. А почему надо рассказывать про расширение, да? Вот что хотите, надо рассказывать про расширение. Ну, опять, это моя религия. Когда вы сядете вот сюда на мое место, вы будете свою религию продвигать, что не надо про расширение. Потому что на самом деле, что определяет расширение? Да? Расширение определяет тип данных. И для того, чтобы пользователь у нас все-таки имел понятие про тип, вот от этого мы никуда не денемся. Ну, то есть, если наш пользователь, ну, он должен знать, да, что у нас бывают. Текстовые файлы, да? И это просто текст. У нас бывают файлы, где не просто текст, но тоже текст. Ну, например, там файлы doc. Там кроме текста хранится еще куча всяких вещей про форматы, про там. Ну, в общем, это более сложный файл. Еще у нас бывают файлы с изображениями, да, и у них вот форматы бывают тоже разные, да, ну, потому что разные бывают изображения. Еще у нас бывают файлы звуковые. И даже если вы переименуете файл формата doc, файл формата mp3, у вас из документа, к сожалению, музыки не получится. Да? То есть, потому что... Да. Потому что они представлены по-разному, да? Ну, то есть...
А если txt, то все откроет.
Ну да.
Ну да, откроет. И вы столько всего нового узнаете про ваш mp3 файл. Вот, ну, то есть про типы данных все-таки людям нужно рассказывать, да? Ну, может быть, без фанатизма, да, может быть, без излишних подробностей. И тем не менее, ну, то есть почему они разные-то? Ну, потому что по-разному закодированы, и для того, чтобы вот с этими файлами работать, Windows должна знать, вот не мы с вами, да, а Windows должна знать, какого типа там данные, да, для того, чтобы вам не показывать вот этот mp3-шный файл в форме крокозябр там и так далее. Ну, да. Я расширение оставляю, я их люблю. И, в общем-то, ничего страшного, если пользователь будет знать. Ну, то есть на эти расширения ориентируется Windows. Вот, по-моему, аргументация такая для пользователя. И, собственно, вы тоже постепенно будете понимать, какой файл у вас откроется, какой... Ну, то есть вы будете ожидать, какой программой это откроется. Дальше, когда мы уже будем двигаться дальше, мы с вами еще поймем, что можно там настроить разные программы. Да? Я, например, никогда текстовый файл не открываю блокнотом на своем рабочем компьютере. Я открываю сразу Word, потому что я работаю в Word. Вот. Да, очень удобно. Нафига мне блокнот-то? А, ну это другой разговор.
А еще удобнее копипастить из интернета через подкаст.
А, вспоминаем, что
не пропадает.
Вспоминаем на эти самые оперативные памяти и все такое.
Так, хорошо.
Висит.
Значит, чего-то не хватает. Значит, про разные типы поговорили, да? Теперь, что люди должны, ну, вообще, как бы, вот, для работы с файловой системой, прежде всего, они должны научиться перемещаться по этой файловой системе, да? Ну, то есть все эти открыть папку, создать папку. Да? Ну, ладно, ладно, господа. Я ведь это, да, не как ваши вчерашние добрые преподаватели. Значит, перемещаемся по файловой системе, да, ну, я не знаю, мне кажется, что на первых порах достаточно нам проводника, да, для перемещения по файловой системе. Чего найти? Мне кажется, что это сложно. Вот серьезно, нет, вот чем, блин, вот этот вот...
Только поиск не который в поиске.
А который где?
Который все подряд ищет, а который не на проводнике.
Который по F3?
Да.
Да ради бога, нет, ну хотите, покажите. Это вообще очень плохой стал проводник, вот честно, да? Пока они в этом списке файлов, все хорошо. Но поверьте мне, что они у вас уйдут куда-нибудь. То есть там ведь очень много всего лишнего в этом проводнике, да, понапихано. Ну, во-первых, хорошо бы настроить так, чтобы по возможности подключать то, что не нужно, да. Вот то, что можно в проводнике отключить, может быть, надо отключить.
Всякие быстрые переходы,
там приходишь туда-сюда, и он улетает куда-нибудь.
Бывает, бывает. И потом к этому очень трудно вернуться. И вот это действительно стресс. Слушайте, я раньше всегда рассказывала, мы сейчас дальше с вами пойдем к диалогам, да? Я раньше всегда рассказывала, ой, замечательно, такой диалог сохранить как. Теперь диалогом сохранить как можно только пугать начинающего пользователя. Да потому что это вообще, это ужас, просто катастрофа какая-то. Вот. И, в общем-то, такая же история с проводником. Но здесь мы... Вот что хотите, да, пользователя надо тихонько приучать, что в компьютере, особенно на первых порах, ему будет не все понятно. Это плохой способ, на мой взгляд, но деваться некуда. То есть, да, вот тут вот куча всего, вот всякой вот такой вот фигни, перемещаться по ней можно табом, тебе это сейчас не надо. Мы это рассматривать не будем. Для чего это? Не для чего. Потом узнаешь. Ну, я не знаю. Я другого способа не вижу. Если у вас есть предложение лучше... Ну, потому что... Замечательно. Вот пока... Ведь проблема не в том... Вот, как знаете это? Идешь иногда, да? Говорит, о, как хорошо человек идет, вот он нигде не заблуждается. По-моему, лучше хоть тот человек, который умеет заблудиться, но потом найти. И, в общем-то, когда мы обучаем пользователя, задача ровно такая же. Потому что гладко точно не будет. Он точно куда-нибудь попадет. И будет как это у меня, это Alt F4 сколько раз нажал. Вот. Поэтому, как бы, ну а куда деваться? Да, вот потом поговорим, потом узнаешь, а надо будет тебе, ты сам дальше. Вот, смотри, как интересно, да, если есть люди, которых увлекает вот именно вот это вот. Вот, поэтому, значит, перемещаемся по файловой системе, да, ну, просто там стрелки вверх-вниз. Мне кажется, что самый удобный вид действительно таблица, да, несмотря на то, что я люблю оставлять расширение. Папки создаем. Кстати, вот как вы учите создавать папки?
Кстати, Windows 10, мне кажется, можно ли оставить ярлычки или как он, ну, то есть, там уровень, и просто стрелка вправо, и быстро.
Ну,
то есть оставить значок вот эти вот, чтобы значки показывались?
Да, да. Помните раньше, если, например, мы в Windows доходим до правого элемента,
ну он перемещается дальше, да, как бы
да,
это.
И нам нужно было вниз нажать.
Если... Слушайте, мне кажется, что тут как-то сверху вниз логичнее двигаться.
Сверху вниз логичнее, ну и...
Не знаю.
И плюс представление таблицы, мы же можем, двигаясь стрелкой вправо, посмотреть дополнительную информацию для файла. Когда он создан, размер.
Мне нравится тем, что там указывается иногда не расширение файла, а то, что это такое.
Да, создано, но вот разное. То
есть... Да, да, вот.
Нет, опять все настраивается, да, вы можете взять там столбцы, я не знаю, там их можно целую...
То есть ты иногда смотришь какое-то дурацкое совершенно расширение, непонятно, что это такое. Подходишь, там есть два реестра.
Ну, видите, как здорово.
Ну, это не нужно.
Удалим его.
А в папках,
вот,
где
кстати,
музыка
вот очень хорошо, что вот эта тема сейчас всплыла. Да уберите во Христа ради вот эти вот системные файлы-то. Скрытые системные файлы. Не надо это пользователю. У него это только нервный стресс вызывает. А еще бывают, слушайте, вот люди, которые, я не знаю, там они откуда-то вот издалека, да, они привыкли все удалять сразу. Мне это не надо, мне надо очистить память, освободить. Удалите мне это. Ну, либо мы объясняем, что значит, вот, ну, как бы есть много чего тебе непонятно, и тебе не трожь. Но это лишний страх, да, поэтому лучше, чтобы они их не видели. Да, диск С.
Диск С не ходить.
Диск С не ходить. Снег в ложка попадет.
Тогда можно, наверное, закрыть, нет?
Чего? Да ладно, зачем вообще на диск-то? Пусть они вообще ходят в папку документы, я не знаю. Нет, вот говорили же, да, вот было такое предложение у Вячеслава Валерьевича сделать на рабочем столе папку документы, видео, да, это музыка или что там. Замечательно, вот достаточно, не надо. Слушайте, если они попадут на диск С, у них же будет инфаркт, потому что там, ну, я не знаю.
Можно, конечно, настроить так, чтобы такая флешка сразу открывалась в проводнике, тогда можно вообще удалить от него компьютер, чтобы они поняли эти диски.
Ну, в общем, смотрите, это вы сами поэкспериментируете. Хорошо, давайте, значит... А, так как мы папку-то создаем?
Ну, два варианта. Либо из контекстного меню, либо с помощью горячих
клавиш. Ну, да. Ну, да. Контекстное меню, кстати, очень полезная штука. Надо, чтобы пользователь тихонечко к контекстному меню привыкал у нас с вами. Вот объясняем еще. В принципе, можно объяснить даже на этапе знакомства с клавиатурой. Вот есть такая замечательная клавиша. Контекстное меню. Она помогает выполнять те операции, которые очень вероятно нам, вам нужны именно в этот момент. Да? Но поэтому и контекстные, потому что ну, выбор команд, он зависит от ситуации. Мы сказали, что покупайте отдельную клавиатуру. Ну, еще Shift F10 есть. Да, да, я сама этим, к сожалению, вынуждена пользоваться. Все, дальше, значит, поговорили про копирование, господи, удаление, да, что еще? А еще? Вырезать. Вырезать, копировать, вставить наш замечательный набор, переименовать. Объясняем, что чем отличается. Ой, отменить, да, тоже.
Ну, это тоже на практике. Прям берем, перекладываем с места на место.
Да, вот здесь очень здорово помогает, да. Ну, то есть иногда вот люди сталкиваются, например, с тем, что они вообще не очень понимают, что такое вот копировать. Я вроде уже скопировал, да. А то есть на самом деле мы же вот здесь мы взяли, положили на тележечку, то бишь буфер обмена, да, и чук-чук-чук привезли туда, куда надо. И выгрузили с этой тележечки. А, вообще это, конечно, демонстрирует операцию обычно, вот если вот чисто вот так этой операции вырезать, да, потому что когда мы что-то перекладываем, оно вырезалось. А вот как раз электронная эта информация, чем она и хороша, тем, что когда вы отдаете, у вас не убывает. Вы можете и тут легко раз и скопировали.
Если погрузили, повезли, остановились, забыли выключить компьютер, у нас все совсем.
Ну нет, оно никуда не делось. Оно же даже, если ты сделал вырезать, оно там... Потому что Windows, он заботится о вас. Почти так же, как Тефаль. Иногда он слишком даже много думает. Хорошо, пошли дальше. Слушайте, скажите мне, сколько времени? Я, поскольку у меня...
Нет, кстати, если документ...
Уже.
15-29.
Вот я про документы.
Ну, мы, значит, после кофе-брейка еще поговорим про программу для продвинутых, да, Вячеслав Валерьевич?
Да, конечно.
Я думаю, что это... Хорошо, значит, про файлы поговорили. Я думаю, что на первом этапе, да, не обязательно рассказывать всякие вот эти вот фокусы с групповым выделением. Не, ну, хотите, расскажите про Shift, да? Хотите, расскажите, что можно выделять с помощью там Ctrl-пробела, ну, вот как бы вот все эти прибамбасы. Это уже на ваше усмотрение, это сильно зависит от группы. Но поверьте мне, что вот операции с файлами, это не основное, что человек будет делать на компьютере. Я, ну, не знаю вот тех вот задач, которые бы именно... Ну, то есть операции бы с файлами были вот такими вот уж, ну, уж очень важными, да? Ну, это да. Теперь, значит, есть еще у нас такая тема жуткая. Основные элементы управления Windows. Это меню, это диалоги. Ну, в общем, это вот всяческая вот такая вот периферия. Это как раз то, почему я говорила, что наша программа, она не совсем программа. Потому что, ну, мы же не можем с вами вот просто вот давать вот эту вот тему в отрыве, да? Это я сейчас вам могу вот рассказывать вот так, потому что вы имеете представление о том, когда мы работаем с пользователем, мы эти основные элементы Windows должны показывать в привязке к чему-то, правильно? И поэтому, если мы даже с вами вначале, да, вот просто открывали им блокнот и говорили «пиши», то вот здесь как раз настало то время, когда мы объясняем, что и как у нас устроено, да. Вот смотри, вот есть блокнот, есть окно, да, ну, то есть оно открылось в окне. Рассказываем вот здесь опять, возвращаемся, да, ну, как бы обычно же всегда, ну, когда мы что-то изучаем, оно по спирали, да, оно возвращается время от времени. Да, и если мы даже рассказали им на начальном этапе, что Windows называется Windows, потому что это в переводе окно, да, то мы здесь вот опять к этому возвращаемся и говорим, вот смотри, вот открывается окно, у каждого приложения есть окно, в окне есть разные элементы управления, да, есть область текста, есть область меню, и давай мы с ним сейчас научимся работать. Наверное, первый диалог, с которым мы сталкиваемся, да, это когда мы закрываем, например, какой-то блокнот, да, с набранным текстом, он говорит, сохранить или нет? Да или нет? Замечательный диалог, он подходит для того, чтобы люди могли познакомиться с, ну, вот как бы перемещением по диалогу, да, с помощью клавиш Tab. Я настаиваю на перемещении по диалогу с помощью клавиш Tab. Не надо мне говорить, что можно перемещаться стрелками. Не можно. Ну, точнее, иногда что-то срабатывает, вы на что-то попадаете, но регулярный способ перемещения по диалогу с помощью клавиш Tab. И этому мы учим пользователя. Потому что как делать, ну, нерегулярно, он сам без нас однозначно научится. Вот. Значит, сложность освоения диалогов в том, что там много элементов, с которыми надо научить работать. И здесь опять на многое же годится блокнот. Давай уже.
Не давайте ему спать.
А, вот смотрите, в блокноте есть еще несколько замечательных диалогов. На мой вкус. Например, это диалог «Найти». А, ну, можно его вызвать горячими клавишами, можно его найти через меню, да? Ну, давайте найдем через меню. Тихо говорю. Давайте я попробую сделать мой компьютер.
Что у вас там, КП?
А?
КП?
Так, я не знаю.
HP у вас там?
Не знаю.
Какой ноутбук?
Да не знаю я какой.
Какой-то дали ноутбук.
Нет, это не этот, другой.
А,
другой.
Моднявый какой-то, металлический.
Надо в этот системный приемник.
Значит, он громче не хочет, да? Я знаю комбинацию клавиш, которая это управляется, но она не работает. Он просто не хочет. Значит, смотрите, в меню правка, да, нахожу... Найти. Нет, там был поиск с помощью Bing. Вот здесь нас подстерегает вот как раз та самая опасность. Не надо объяснять пользователю сейчас, что такое поиск с помощью Bing. Все равно он не активен, короче, не будет он работать. Ты знаешь, я подозреваю, что если там что-нибудь выделить, он тебе найдет с помощью Bing вот чего-нибудь. Я подробнее не смотрела. Если очень захочется, поисследуй. Значит, смотрите, найти диалог, что он сразу вам предлагает редактор, где мы вводим. Да? И вот здесь мы рассказываем, что есть такой в диалоге элемент редактор, который вот для того-то, для того-то, он существует для ввода данных, да, в диалоге. Дальше мы перемещаемся табом. С учетом регистра, и это флажок. Флажок управляется пробелом, да, и служит он для выбора того, что может быть, а может не быть. Вот объясняем, что такое с учетом регистра пользователя. Да? Здесь мы вынуждены, вот смотрите, параллельно объяснять две вещи. Вот именно вот про этот поиск с учетом, без учета регистра. Да? Понимаете, да, что такое с учетом регистра? Это когда, если вы написали с большой буквы Александр, то он только его и найдет. А если вы пишете свое имя с маленькой, то он его не найдет. Да? А еще есть обтекание текстом. А, значит, здесь на ваш выбор. Слушайте, мы специально, вот когда...
А вот что это такое, тогда так и не выяснилось.
Сейчас расскажу. Слушай, мне Игорь проще нашел. Ну, то есть, честно, пошел, спросил у Гугла, и Гугл ответил. А, это дебильный перевод, на самом деле. Обтекание текстом – это вот что такое. Вот когда этот флажок отмечен, то ищет по всему документу. Он сначала будет идти в соответствии с направлением выбранным, да, ну, вниз или вверх. И направление выбирается радиокнопкой. Ну, то есть, смотрите, мы на этом диалоге можем отработать и редактор, и флажок, и радиокнопку. Да? А, так вот, если флажок обтекания текстом не отмечен, он будет искать только вниз, дойдет до конца документа и скажет все, аля-улю. А если, значит, поставить обтекание текстом, то он дойдет до конца текста. Хорошо. И потом начнет искать сначала.
Это круто.
И потечет за.
Обычно, чтобы искать во всем документе, перехожу сначала документ.
Я тоже всегда так делаю.
А если ничего не...
Ну вот обтекание текстом, короче. Флаг вам в руки, что называется. Вот. А, и теперь дальше. Найти далее кнопка.
Кстати,
что? А, это если у тебя вот этот флажок будет стоять?
Нет, в блокноте просто.
Да ладно.
Это
в Word. Это в Word так. В блокноте это, вот этим управляет флажок как раз обтекание текста. А, так вот, еще у нас здесь есть кнопка, да? Ну, то есть смотрите, какой хороший у нас диалог. Четыре элемента уже можем показать. Кнопку, про кнопку я обычно объясняю, что это единственный элемент, который реально выполняет какое-то действие. Да? То есть все остальное у нас настройки, они там где-то когда-то сработают, а действие выполняется только с помощью кнопки. Поэтому если вы никакой кнопки не нажали, то ничего у вас и не произойдет. Да? Вы можете сколько угодно ходить табом. А, можно рассказать про кнопку по умолчанию. Да? Очень часто мы нажимаем «Найти что», да, и сразу нажимаем «Enter». И тогда срабатывает кнопка по умолчанию, то бишь «Найти далее». Вот. Ну, вообще, это вот полезная история, мне кажется, про настройки по умолчанию рассказывать. Ну, то есть это вроде бы понятно, да, про диалоги. Есть еще целая куча элементов разных. Может быть, они на первых порах пользователю и не нужны. Это типа всякие разные ползунки, да, для изменения громкости. Вот недавно Вячеслав Валерьевич мне подсказал хорошую идею, можно использовать TeamTalk. Там что-то типа диалога, да, вот в его основном окне. Там есть эти ползунки. Можно использовать настройку JAWS. В настройках голоса есть тоже ползунки. Там сложность только в том, что пока ты доберешься...
Вот, до... куча всего другого
интересного. Ой... Не надо им этого, вот ей-богу, не надо. Ну, то есть это...
Мне кажется, это слишком демотивирует.
Да, это слишком демотивирует, но на самом деле там слишком много непонятного. Ну, то есть это такой вот для слабонервных диалог. Вот, значит, бог с ними, с ползунками, они, может быть, на первых порах не понадобятся, а к тому моменту, когда они понадобятся, он уже, ну, человек уже окрепнет, да? Вот в борьбе с непонятным, с непонятками. Вот, но все-таки еще есть такая штука, как многостраничный диалог, да? И вот его нужно на чем-то осваивать. Можно, конечно, взять какой-нибудь вордовский диалог, там есть достаточно... легкие вещи, например, диалог-абзац многостраничный. Мне больше нравится диалог-параметры страницы. они, мне кажется, более понятны. Потому что абзац, там вторая страница, это тоже не для слабонервных, да?
Ну, там первая так себе.
Зачем ты тогда это сказала?
Нет, ну, может,
сейчас.
Он же, по нему можно ходить.
Вот, нет, слушайте, вот мы, да, мы понимаем, что нам все равно почему ходить, а пользователям не почему. Вот, ей-богу, слушайте, я сталкиваюсь со случаями, когда для человека сложностью освоения работы с файловой системой было, знаете что? Непонятные имена файлов. Вот когда мы работали в ДОСе, вот там вот какая-то абракадабра, и все, и это человека вот выбивает напрочь. Он пытается это. Вот есть люди, которые пытаются понять все. Я, когда училась в университете, со мной учились ребята наши. И очень многие не могли записывать лекции. А, все, это, пардон, я забыла отключить. Не могли записывать лекции, потому что они вдумывались, ну, вот сейчас, вот на ходу, они хотели понять все, что им объясняют. Здрасте, да. Может быть, сначала записать, а потом уже прийти, посидеть чуть-чуть и вспомнить.
Это еще хуже, чем вчера человек, который все записывал.
Да, вот именно. Поэтому вот как бы есть такие люди, мы от этого никуда не денемся. Поэтому все-таки по возможности на более понятных диалогах. Есть многостраничный диалог, например, вот в том же в ТимТоке, где ну, по F4. Ну, обычно вообще многостраничные диалоги где? В настройках у нас, да?
Да.
В настройках всегда. И вот в ТимТоке там есть, там пользовательские настройки, они вполне внятные, там ничего особо пугающего нет, особенно если далеко не ходить. И, ну, еще какую-нибудь страничку приглядите себе, которая вам покажется более адекватной. Можно вполне рассказывать. Обычно мы многостраничный диалог, ну, все, наверное, это знают, да, сравниваем вот с этим блокнотиком, который раньше у всех были с буквами, да, с телефонным указателем. Очень удобно. Потом, чему еще мы обязательно должны вот научить на... Где? Где свойства? Чего свойства? Можно. Можно. Не, минуточку, вот это не надо. Да, еще до свойств я что-то нет. До них еще достучаться, только с помощью джоз-курсора.
Нет, там флажки-то, только чтение, вот это все, он отключается там,
Ну ладно, короче, ищем, здесь как с религией, да? Ищем, что вам ближе. По возможности подстраиваемся под пользователя. Ну, просто вот понимаете дело в чем? Я сейчас вам могу рассказывать все, что угодно. Вы все равно это будете делать так, как вам ближе. И вы имеете на это право. Но при этом вы задумываете... То есть моя задача сегодня основная – донести до вас тот факт, что все-таки пользователь важнее вас. И если вы можете сделать это более понятным пользователю, пожертвуйте собой. Там, больше подготовьтесь и это. И еще одна вещь, обязательно вот из этих вот основ невизуальной работы и визуальной тоже, это многозадачность и перемещение между задачами. Штука, на которой иногда почему-то, ну, непонятно, вроде бы простая вещь, да, на ней иногда люди вот циклятся. Пока у вас открыто только два окна, ничего сложного нету. Да? Потому что вы альт-табом переключаетесь. Вот. А когда у нас окон много... Вот иногда это, кстати, даже для уже пользователей с солидным стажем бывает открытием, да, что мы Alt держим, Tab нажимаем, слышим заголовок того окна, в котором мы перемещаемся. Если нам нужно, мы отпускаем Alt, да. Если нам не нужно, мы дальше нажимаем Tab, перемещаемся к следующему окну.
Я... Можно.
Можно. Я, может быть, просто вот по старинке, я поскольку, ну, издавна, да, у меня уже вот на это заострено. Я обычно, слушайте, а вот этот вот фокус про Alt-Tab, да, людям же непонятно, а почему вот я нажал один раз Alt-Tab, а потом второй раз Alt-Tab, и он переключился опять туда же. Я всегда это показываю с колодой карт, я не знаю, там, с листочками, с... Потому что, когда мы нажимаем Alt-Tab, вот то окошечко, в которое мы попали, оно вытаскивается наверх колоды. Да? У меня есть колода запущенных окон. То, где мы остановились, да, оно вытаскивается наверх. Мы этот вытащили, опять alt-tab нажали, значит, следующий листочек из-под него вытащили, он уже опять наверх вытащился. Ну, то есть мы так двоих и будем менять местами. Сразу очень наглядно.